Доброе утро. Так, что у нас сегодня? Мицва самых зайн. Интересно, что я видел, некоторые сборники печатают, но это, по-моему, переводные только. Они как-то по-другому порядок заповедей распределяют внутри хинуха, берут запретительные и повелительные к каждой недельной главе, их по отдельности дают. А у нас идет вперемешку. Но я иду по тому, как, в общем-то, в книге Хинуха было это самой. Итак, что здесь? Не требовать долг с неимущего. Тяжелая заповедь. Честно скажем, для людей, которые одолжили, для них это тяжелая заповедь. Но, с другой стороны, давайте разберемся, так ли она тяжелая, как кажется на первый взгляд. Какой у нас намек? Самых зайн своль знихато. Терпи то, что он как бы не занимается этим вопросом, чтобы тебе вернуть. Вообще-то понятно, да, что каждый должен прежде всего смотреть на свой долг перед другими людьми, перед, не знаю, перед Торой, перед Всевышним. И тогда было бы идеальное общество, если бы каждый занимался тем, что он должен делать. Но мы знаем, что мы любим смотреть, чтобы другие занимались тем, что они должны. Потому что как же, ну вы посмотрите же, что он делает, он не делает то, что надо. И как бы мы сосредотачиваемся на том, что эти другие люди делают не так. А здесь о чем речь? О том, что есть человек, который должен денег и не возвращает. Казалось бы, совершенно естественно, что я, который ему одолжил, я буду как-то пытаться с него это взять. Да? Пишет Хинух, да, Шенимнанам или Твуахов, Тора нам не разрешает взыскивать, не то, что взыскивать, а требовать долг с того человека, бы Эчин и Даши, но я холи фройхову. Тут вот это очень важно. Конечно же, всегда я имею право настаивать на том, что мне должны, и прочее, и прочее. Но если я точно знаю, что он не может вернуть сейчас по объективным причинам, я даже не знаю, на самом деле, может ли здесь иметь ли значение, виноват он или не виноват в том, что он не может вернуть. Может быть, он недостаточно работал, может быть, он что-то. Но сейчас, вот на данный момент, у него действительно реально нет денег. Если я это знаю, то мне запрещается Турой ходить и мимо него, да, и делать ему всякие намеки, и тем более прямо требовать с него то, что я знаю, что он все равно не сможет мне дать. И когда вот эту деталь мы берем в учет, тогда нам легче понять, что на самом деле никакого большого ограничения для того, кто дал деньги, здесь нет. Ну, ты одолжил человеку, да. Но ты все равно сейчас не получишь с них. Да? С него ты не можешь получить. Мы говорим именно про такую ситуацию, когда известно, что у него все равно нет денег заплатить. То есть все, для чего получается, этот человек ходит и, как это называется, мозолит ему глаза, это для того, чтобы сделать ему неприятно. Это, к сожалению, у нас такое есть. Да? Что как же, вот он со мной поступил нехорошо. И, может быть, действительно, да, он недостаточно ответственно подошел к вопросу. Этот должник не заработал как следует, не побегал, не поискал деньги, чтобы мне вернуть в срок. И теперь он мне говорит, о, слушай, ты подожди там еще недельку-другую, или там еще, или даже ничего не говорит. Есть люди, которые одолжили, и потом ходят, как будто ничего не случилось. И это действительно немножко как-то странно, так мягко говоря. Я понимаю тех, кто одолжил, что их это просто выводит из себя. Как, ну, хоть бы пришел, попросил отсрочку, что-нибудь. Нет, он идет спокойно. Конечно, он не прав. Но если я каким-то образом точно знаю, что он не может, действительно не может вернуть мне сейчас, практического смысла ведь просить у него нет. Ну, просить там, напоминать ему, да, кричать на него, что угодно. Но не может он сейчас, нет у него. Да, он, конечно, должен постараться и найти. Но мне не разрешается на него давить просто, чтобы сделать ему, как это называется, ну, неприятно. Да, как минимум, так иногда люди рассуждают. Ну, он мне сделал неприятность, а теперь я ему сделаю неприятность. А что, он будет ходить, как будто все хорошо. И он себе ходит попивающий, живет, а у меня проблема, потому что мне не хватает денег, которые я рассчитывал, что он мне вернет. Кстати, интересно, здесь заодно написано, как написано, кстати, в Торе, да, что, как здесь пасук, он приводит, «Лоти ело кеноше». Полностью пасук написано о том, что когда будешь сужать деньгами мой народ, да, имеется в виду бедного человека, не будь притеснителем, от кеноше, тот, который пытается взыскать с него долг, в данном случае не то, что притеснителем, но таким, как не будь ему тем, вот, который с него требует. Не бери с него проценты, при этом там же написано. И поэтому говорит нам Хинух, что в эту заповедь включается, скорее наоборот, тот, кто берет проценты, он помимо ряда нарушений, которые он делает, когда дает под проценты, тем более, когда он реально берет эти проценты, когда ему их принесли, он еще и нарушает вот эту заповедь тоже. Не будь вот этим, который притесняет бедняка, потому что фактически ты его вынуждаешь дать тебе больше. Теперь, какие у нас причины, какие у нас мишуршие мицвот, да? Ликнот медата хесед. Мы должны приобрести милосердие, доброту в себе, доброту и сострадание к людям. Мы должны в себе воспитать. Мы видели, что уже какой-то по предыдущей заповеди у нас тоже было такое, да? И когда эти качества у нас будут как бы укоренены в сердце в нашем, тогда мы сможем рассчитывать на то, что Всевышний даст нам то благо, которое он для нас уготовил и для этого мира, и для будущего мира. Так говорит Хинух. Но для этого мы должны, как это в других местах мудрецы говорят, стать сосудом, достойным воспринять благословение. А сосуд, достойный воспринять благословение, очевидно, вот это тот, который себя привел в какую-то форму в соответствии с тем, как Всевышний ожидает от нас. Теперь, какие бывают диним, связанные с этой заповедью, какие логические аспекты бывают? Например, о том, что нельзя даже проходить возле дома этого несчастного должника, который не может расплатиться. Ну, опять же, я понимаю, что идет речь именно про такого человека, который я знаю, что он не может вернуть. И тогда какой смысл? Я иду мимо его дома специально. Да, понятно, что если у меня там дорога где-то лежит, я не знаю, должен ли я обходить его дом теперь стороной. Но вот есть люди, которые специально как бы показываются ему на глаза с тем, чтобы намекнуть, типа, да, вот ты помнишь про меня, ты мне должен денег. А у того нет. И каждый раз, когда он видит того, кому он должен, у него внутри, знаете, все сжимается от страха, да, вот сейчас придут, будут требовать, он не знает, что делать. Мы говорим про человека, как я понимаю, опять же, который действительно не только не может вернуть, но и не может сейчас пойти, потому что если он может пойти где-то срочно заработать или тоже переодолжить, это уже называется, что он может вернуть. Я думаю, в таком случае я имею право настаивать, чтобы он пошевелился немножко, вернул мне деньги. Но если что бы он ни делал, у него сейчас не получится, вот конкретно сейчас не получится, тогда я не должен ему даже показываться перед ним, потому что это будет просто лишние страдания ему причинять. Причинять другому страдания просто для того, чтобы тебе полегчало на душе, что ни одному тебе плохо, а немножко пусть будет плохо и тому, из-за кого тебе плохо. Это, как мы понимаем, очень гадкое чувство, и Тора не хочет, чтобы мы его имели. И какие-то вот подробности подобные, говорится, рассматриваются в Бавмице и еще в каких-то местах Талмуда. Теперь заповедь эта везде работает. Нет разницы, в каком месте человек живет, в какое время, ни с храмом, ни с другими ситуациями еврейского народа это не связано, и относится и к мужчинам, и к женщинам. Другое дело, что, ну да, если женщина самостоятельно ведет свои финансовые операции, то к ней будет в той же самой мере относиться все. Теперь тот, который нарушает эту заповедь, то есть который приходит и требует, чтобы ему вернули долг, хотя знает заранее, что тот человек не может вернуть никак сейчас, и просто делает это, чтобы тот пострадал, чтобы тому было неприятно, чтобы тот стыдился, и хоть немножко такую моральную компенсацию себе, собственно, получить, глядя, как тот мучается и жмется, и говорит, ну, я постараюсь, то все. Вот это, если человек так делает, он нарушает запрет. Нарушает запрет, и он, как это здесь выражение Хинуха, к оверал мицват мелех, я не понимаю, почему. К овер, он и есть овер мицват мелех, но он имеется в виду, как вот, который настоящего царя, человек не слушает. И что будет с человеком, который не слушает земного царя? Будет неприятности у него будут, да? Так и здесь он говорит, он подобен такому человеку, который ему четко сказали, да, не делай вот так. Тебе, главное, пользы нет. Да, на самом деле, это интересная вещь. Что бы еще я говорю, что есть интересное, что говорят, что вот почему такая гадкая вещь, лошон ара, например, что нету практической пользы человеку от лошон ара. И, казалось бы, яцера должен быть меньше. Понятно, что у человека, когда бывает какая-то практическая польза, и дурное начало его подбивает пойти и сделать что-то нехорошее, некрасивое, нечестное, ну, потому что у него будет какая-то практическая выгода из этого. Ну, хотя бы можно немножко человека понять, да, не оправдать, но понять. Ну, не выдержал он соблазна. А тут вот в таких вещах, как злословие, например, при другого, или вот здесь, сделать человеку неприятность. Ведь никакого практически пользы не будет тебе. И это поэтому особенно гадко, что ты, даже не имея вот этого дурное начало, не может тебя слишком сильно за собой тянуть, потому что нету практической пользы, а ты все-таки на него поддаешься. Понятно, что есть тут дурное начало, и, к сожалению, есть люди, которые очень получают большое удовольствие, или разнося сплетни, видя, как другие ссорятся из-за этого, или причиняя неприятности людям. Особенно, когда все это законно, да, не то чтобы он нарушает какой-то закон, все в рамках закона, он просто ходит перед домом этого человека время от времени, и тот сидит и прячется в комнату и говорит, ой, опять он тут идет, что же мне делать? И я знаю, что он сидит и корежится там, и хоть что-то, да, какое-то для меня. Вот это нельзя. Это очень нельзя. Вот такая заповедь. Вопросы, связанные вот...
Тогда
Да-да,
есть вопрос
пожалуйста.
такой.
Конечно.
Тогда коллекторские агентства, это по идее, они должны под запретом быть?
Ну, смотрите, я не знаю точно, как они работают, я про это слышал только. Я не знаю, есть такая штука в Израиле. В России я слышал, такое есть. Не знаю, что вам сказать. Мне кажется, что, ну, из того, что я представляю себе, если агентство, значит, оно зарабатывает деньги. То есть человек, который отчаялся получить свой долг, и, наверное, это идет речь про какие-то предприятия, про какие-то там, ну, более крупные суммы. Не то, что кто-то одолжил там 100 шекелей у приятеля. Значит, этому агентству человек готов платить, чтобы оно помогло ему взыскать долги, чтобы оно искало этого человека, чтобы оно собирало данные, есть ли у того человека работа, наверное, еще что-то. Это мне не кажется таким нарушающим вот эту заповедь. Ну, мы сейчас говорим, да, если евреи такие вещи делают, да? Потому что, опять же, это агентство, никто не будет платить этому агентству, чтобы оно звонило человеку, создать ему неприятности. Я понимаю, что это агентство будет заниматься только в том случае, когда есть шанс у этого человека получить деньги. Он просто не хочет возвращать долг, потому что деньги ему все еще самому нужны. А ему говорят, парень, надо пошевелиться, и ты должен возвращать долг. Ну, или он может как-то поднабрать денег, он может какую-то часть своих активов, там, которые в неденежных формах, он может их перевести в денежные формы и заплатить. То есть идет речь про людей, которые на самом деле могут заплатить, но не хотят, уклоняются от этого. В таком случае я не вижу ничего незаконного и даже порицаемого, чтобы искать этих людей и приводить их к ответу, что это значит. Мы говорим здесь, в этой заповеди, только про людей, которые действительно, ну вот известно, бедный человек, и у него был какой-то доход, скажем, да, и он одолжил деньги, и он постепенно их распределил на платежи, скажем, да, как обычно бедный человек одалживает, откуда он возьмет, чтобы возвращать. Он и так еле справляется. Но обычно как это работает? Человек берет какую-то сумму, сейчас у него какая-то трата у него есть, и потом он немножко больше ужимается, да, или чуть больше работает, и что-то, и по копейке там другой каждый месяц возвращает за этот долг, в конце концов он его выплачивает. Но если это то, о чем договаривались, то все хорошо. Беда возникает, когда вдруг вот он потерял работу. Знаете, бывает сокращение, корона, и упадок какой-то экономический. И человек и последнюю работу свою потерял. И теперь все, он сам ходит и собирает подаяние. Буквально там, не знаю, питается в какой-нибудь столовке для неимущих. Ну что, и ты этому человеку идешь и начинаешь его доставать. Хотя он и так гложет себя весь, он не может, ну вот что, он ищет работу целыми днями, и нету, и не может он ничего вернуть. Не может, значит, пока не трогай его. Вот о чем эта заповедь. Не, просто ради того, чтобы сделать ему неприятности, не делай. Если ты видишь человека, который крутит там какими-то деньгами, у него есть фабрики, заводы и прочее, ну у тебя там тоже какое-нибудь большое агентство, скажем, да, или банк, и он тебя одолжил 100 тысяч шекелей. А теперь он тебе их не возвращает, говорит, ой, сейчас нет, у меня не получается, у меня там сделка не так прошла, и то не так прошло. Но это человек, который, если бы хотел, бы пошевелился, он бы мог тебе вернуть. Вот для таких людей я вижу, что это вполне оправданно искать какие-то средства, на них надавить, чтобы они вернули. Понимаете тонкости? Так я думаю.
Да-да.
Ну что ж, тогда давайте возьмем, посмотрим немножко 68-ю заповедь. Вот она вам, 68-я. Шло, да, не участвовать в процедуре одалживания под проценты. То есть тут не только касается лойвы и мальвы, того, кто одалживает, и того, кто берет. Да, кстати, помните, да, что кто берет, суду обязываясь дать проценты, он тоже нарушает. Он не имеет права так делать. Но мало того, даже софер, и тут намек уже самый хэд, у меня как раз этот намек софер хаяв, да, самый хэд, что это восьмая заповедь, что даже писец, которого наняли, ну, раньше-то многие люди были неграмотные, писать как следует не умели, тем более надо грамотно оформить документ. Сегодня как-то сказали бы, какой-нибудь адвокат, который будет оформлять всю эту сделку, тот, кто принимает в этом участие, способствует этому, он тоже нарушает эту заповедь. Ну и смотри, лучше.
Так извиняюсь, а его время работы оплатить, еще что-то там, услуги на расходные материалы, с каких средств это будет оплачиваться?
В смысле, чьи расходы?
Ну, работодатель, вы начали насчет софера, да, речь?
Софер, которого позвали, чтобы составить документ о том, что Рувен дает Шимону 10 тысяч шекелей сроком на полгода, и после этого Шимон должен вернуть ему 11 тысяч шекелей.
Ну, окей, беседа, но это же, опять же, это же время человека.
Так софер не имеет права вообще в этом участвовать, я не понимаю, в чем вопрос. Тора запрещает суферу в этом участвовать. Он не имеет права составлять такой документ. Он должен сказать этим ребятам, ребята, или вы даете суду без процентов, и я вам напишу документ, и понятно, что они ему должны оплатить его работу и так далее, это не о чем говорить. Но здесь идет речь не об этом, идет речь о том, что ему вообще запрещено в такой сделке участвовать даже в качестве технического, так сказать, персонала, который предоставляет им документ. Он не имеет права. Если он это сделал, он нарушил вот эту заповедь. Понимаешь? Отдельный вопрос. Кто участвовал каким-то образом в какой бы то ни было сделке, там, что ему надо платить, это все сюда не касается. Запрет тут в том, что он не может в этом участвовать. Шилони тасек бы малвы рибис бен элой виламалвы. Мы не должны в этом участвовать. Да, шилон аселем арвут. И также не быть этим, например, не быть поручителем, да, арев, как это называется, тот, который... Ну, понимаете, да, который поручается за человека, что он вместо него, если что, вернет. Нельзя быть свидетелем в этой сделке. Нельзя быть писцом, который составляет этот документ. Да, все это Тора запретила, потому что она сказала, что если ты будешь стужать деньгами, да, тот самый пасук, который мы в прошлой заповеди разбирали. Да, нельзя быть притеснителем, не бери проценты. И не только тот, который берет, но тот, который в этом участвует. Все они, да, вот Баал Мецея здесь говорит, что все эти люди нарушают. И свидетели, и арвим, поручители, и писец, суфер. И мало того, Тот, который сам берет деньги, несчастный человек действительно, ему срочно нужно ссуда. Его берут за горло, ему говорят, вот или бери под проценты, или не получишь. И он мыкается туда-сюда, и никто ему не дает без процентов. Да, вот предположим, такой случай. Он не имеет права все равно брать под проценты. Он, если он сделает, он тоже нарушит вот этот запрет. Да, Гамши, как он пишет, Медведа Овина, Ахирима, Михадимба, да? Шам Неймар, Гамкин, Шамалви, Нихлал, Имаем, Белавзе. Помимо прочих нарушений, которые он делает, и Малве, конечно, тоже в это включается, который одалживает, но он самый главный нарушитель, но и все остальные тоже. Абай вот здесь говорит, что Малве нарушает 6 запретов, а Лойва нарушает 2 запрета. Да? А те, которые причастны к этой сделке, вот как мы говорили, со стороны участвуют свидетели, Аревим, Софер, они нарушают 1 запрет. Но все равно нарушают запрет Торы, это не игрушки. Теперь, почему? Какие у нас шурашим, да? Какие у нас могут быть причины для этой заповеди? Какой смысл глубокий? Всевышний хочет, чтобы его народ, который он избрал, и о котором он заботится, чтобы он существовал нормально, чтобы не было у него вот этой тяжести. Когда человека втягивают в историю с процентами, он, как мы знаем, оказывается в какой-то ловушке в определенном смысле. Даже если он согласился на это добровольно, но в результате он оказывается в ловушке, потому что он не всегда может знать заранее, как эти проценты будут расти и как быстро он сможет вернуть этот долг, а проценты же начинают нарастать потом. Даже если проценты были одноразовые, ну как бы их записали уже и все, неважно, когда он вернул такой процент. Все равно этот процент это как бы его опустошает. И на него это большая тяжесть получается. И Всевышний не хотел, чтобы эта тяжесть была на сыновьях Израиля, чтобы один из них таким вот образом фактически обворовывал другого. Да, хотя это с его согласия и прочее, но это называется обобрать человека. Не зря, кстати, во всем мире ростовщиков очень не любят. Потому что все чувствуют, что тут какое-то что-то здесь не то. Да? Я даю столько-то, а потом раз, мне дали столько-то, а я должен вернуть больше. И хотя эта практика во всем мире применяется, банки сегодня все так работают, потому что нужно оплачивать время, которое деньги простояли. И это логично, что эти вещи берут. Да? Но все-таки, когда человек наживается таким образом, особенно когда проценты большие и прочее, это люди чувствуют, что их прямо вот обобрали. И нельзя, Тора не хочет, чтобы один еврей вот так вот поступал с другим и приводил его к разорению в результате. И это часто может происходить с теми, кто одалживает под проценты. Он просто не выдерживает потом этой нагрузки. И да, мало того, что он должен с трудом расплатиться за то, что он взял, он должен еще добавить. И у него в результате не оказывается, и тогда на него накладываются еще какие-то санкции, что-то с ним еще делают, и он должен потом еще больше, и он бегает, одалживает еще где-то, а там на него накладывают еще проценты. И в результате он вот так вот бегает, бегает, и оказывается полностью раздавлен этим. Поэтому Тора называет, он говорит, суду, вот такую суду с процентами, как Тора называет ее, неших. Неших в Тарбис, да, прямо так и называют. Укус змеи, фактически. Это укус такой, да, который вроде бы укус небольшой, не то что лев там, да, сразу разодрал. Это, казалось бы, такой небольшой укус. Но мы знаем, что укус змеи, он может быть небольшим, но он может быть смертельным, гораздо страшнее, чем укус льва. Лев даже если руку оторвал, пока он ее грызет, ты убежал, ты останешься жив. А вот маленькая змея гремучая, если укусила, через несколько минут тело парализовано, и все. И теперь он говорит тоже, что почему... Ну хорошо, мы понимаем, что нельзя тому, кто требует процента, нельзя это делать. Причем здесь Аревим, причем здесь Эйдим, да, свидетели, писец и прочее. А при том, что если все эти люди откажутся участвовать в сделке, то, как правило, эту сделку не удастся составить. Потому что человек ведь не захочет давать деньги без без арывим, без поручителей, не захочет давать без свидетелей, потому что ему нужно, чтобы было надежно все, да, чтобы потом было на кого сослаться. Если ни один человек не готов участвовать в этом, ни как свидетель, ни как поручитель, никто не готов им подписать этот документ, составить, оформить, у них не получится просто. И тогда эта сделка не состоится. А тот, кто это делает, он как бы помогает. Но Тура здесь пошла дальше. На самом деле, даже если бы у нас не было этой заповеди, что мы отсюда из отвора суждения видим, даже если бы не было этой заповеди, которую мы сейчас учим, все равно нельзя было бы этим всем людям участвовать, потому что они помогают сделать нарушение. Но Тора здесь не обошлась тем, что они помогают сделать нарушение. Этим порицанием она потрудилась для них выделить специальный запрет отдельный. То есть они нарушают реальный запрет Торы. И какие еще есть подробности, связанные с этим, он говорит, рассматривается в трактате Бава Мециа. Эта заповедь, конечно, тоже относится ко всем временам, не связанным ни с храмом, ни с местом проживания. Мужчины, женщины ко всем одинаково относятся. Теперь человек, который нарушил это, казалось бы, тут уже в этом нарушении есть определенное действие. Да? И тогда надо было бы вообще-то человека выпороть в суде, как обычно это делается с нарушителями. Но все-таки нет. Тот, кто стал поручителем, свидетелем или писцом при заключении такой сделки под проценты от суда. Да, оформление суда под процент, он нарушает запрет Торы, но плетьми он в суде не получит. Почему? Потому что на самом деле, если он захочет, он может восполнить, или он, или другой, но могут как бы восполнить ущерб, который принесло его нарушение. А в таких случаях наказание Тора не дает. Ну, то же самое, как человек украл. Да, он тоже нарушил запрет Торы, но поскольку это можно вернуть украденное, его не бьют, его заставляют вернуть. Так же и здесь. Люди каким бы то ни было образом поучаствовали в вытягивании лишних денег, несправедливого вытягивания из того, значит, они могут эти деньги ему вернуть. И тогда нарушение будет более-менее нивелировано этим. А мы знаем, говорит Хинух, что даже самого того, кто одолжил малве, кто дал эту суду под проценты, его тоже не наказывает Тора. Да, опять же, потому что можно это все восполнить, он может отказаться брать потом эти проценты, или даже если он их уже взял, он их может вернуть. В конце концов, материальные проблемы можно восстановить, можно решить. Поэтому его не подвергают физическому наказанию, так тем более несправедливо было бы наказывать этих людей, которые только поучаствовали. Но нарушение у них будет. Вот мы, кажется, разобрали с вами эту заповедь. Сегодня мы чемпионы, две заповеди разобрали. На этом сегодня все, думаю.
А можно вопрос?
Можно, конечно.
А рефинансирование, ставка рефинансирования, обесценивание денег, вот это можно взыскать с него?
Вы имеете дать суду, а потом взять с него больше, потому что деньги потеряли в стоимости?
Да.
Боюсь, что тоже нет. Вы, может быть, правы, что это действительно ущерб, но это тоже учитывается Торой, что деньги могут потерять свои стоимости, и тем не менее нельзя просить большей суммы. Там интересный судья, когда, например, даже вот пшеницу, а не деньги, а пшеница потом теряет стоимость или приобретает стоимость, что потом происходит с этим, это разбирается, там надо эти судьи хорошо изучать. Но, насколько я понимаю, деньги... Иначе, если, как вы говорите, сегодня можно было бы легко разрешить суды под проценты, потому что деньги рано или поздно они действительно теряют свою стоимость. Но, насколько я знаю, нет. Это не оправдание. С другой стороны, действительно, настолько незначительно, что когда вы одолжите на небольшой срок, это не... В этом смысле ваша потеря незначительна. Гораздо больше потерь от того, что деньги просто простаивали. Вы могли их вложить в бизнес и получить серьезную прибыль, а они простаивают для вас, да, они у того человека работают. Но и даже за это Тора сказала, не бери проценты. Всем спасибо, что были с нами. Всего доброго.